Твердохлебова Ольга Ивановна, Винница.
Я бы ее тут бы задушила.
Разведчица из Винницы жалеет, что при встрече не умертвила Путина.
На 9 мая ветерану советуют орден вот на внутреннюю сторону пиджака вешать.
Мы рождены, чтоб фейки сделать былью.
Это отец Василиса Антон и Рома Максимов папа.
У нее два мужа, два ребенка от обоих. Оба супруга ушли на СВО, оба погибли, и теперь родня судится с ней за гробовые.
На себе, как на войне, а на войне, как на себе.
Наш репортаж с московских улиц в канун 9 мая.
На волнах радио «Свобода» вы слушаете программу «Повестка». Ведущая Елена Рыковцева.
Здравствуйте, уважаемые зрители и слушатели. Ну, вы знаете, что были длинные майские выходные. Во время этих выходных я стала смотреть старые выпуски передачи «Рассмеши комика». Очень старые, которые были выпущены еще до 2014 года. Вы знаете, принцип этой передачи – двое ведущих, которые должны определить, смешно им или не смешно в течение первой минуты, потом второй, потом пятой. Комики получают деньги, если им удается рассмешить. То есть не комики, комики, которые выступают, получают деньги, если им удается рассмешить членов жюри, которых на тот момент, что я смотрела в 2012 году, вот на тот выпуск передачи, было двое, как обычно. Один Владимир Зеленский, другой Евгений Кошевой. И вот вышла участница, после выступления которой я подумала, ну как хорошо, что у меня эфир 8 мая. Я обязательно покажу своей аудитории это выступление от 2012 года. Я никак подумать не могла, насколько актуальной и современной окажется эта история.
Твердохлебова Ольга Ивановна, Винница.
Вовочка, ты знаешь, когда ты сказал, можно на «ты»?
Да, на «ты», конечно.
А почему нет? И когда ты сказал, что ты любишь людей, в которых изюминка, я тебе понравлюсь, у меня две изюминки.
Я уверен, Ольга Ивановна.
Ребята, я знаю 499 анекдотов на память.
499?
На следующий год мне будет 90, я вас приглашаю на юбилей, мальчики. Я хотела подарить вам журналы, где винничанка, разведчица.
Это вы, разведчица?
Ася, это я.
Круто.
Да, я до Берлина дошла.
Серьезно?
Да. И свою первую награду, медаль за отвагу, я получила посмертно. А я живу.
Когда я увидела этот выпуск в мае 25 года, я никак не думала, что она еще жива. Но все же ввела ее фамилию в Google и страшно обрадовалась, когда увидела январский сюжет о ней Deutsche Welle. Но радость была недолгой. Она все-таки умерла полтора месяца назад в марте. А пока на момент январского выпуска ей 101 год. Она действительно была разведчицей, принимала участие в освобождении Варшавы и дошла до самого Берлина уже в звании полковника.
Я малышенькая. А расписалась выше всех на Бранденбургских воротах, расписалась. Меня поднял солдат, расписался. Я ему села на плечи, расписалась сверху. Мы с Украины, ура! Перемога, победа, победа!
Она рассказывает, что при освобождении Польши попала под обстрел, лежала раненой, говорит, нашли ее благодаря собачке, но поскольку в части она не появлялась 3 дня, успели похоронить. И она своими глазами убедилась в этом, когда спустя годы побывала в Польше, в Сандомире, на воинском кладбище, где было 240 могил советских воинов, и она принесла туда 240 цветочков, один из которых положила на собственную могилу.
Я купила 240 цветов, кладу пока, и кладу на свою могилу. Ян скаже, пані Ола, Ола, ми щось уберемо. Бачите, так вийшло, що тут ваша могила є. Я кажу, нехай хто тут лежить, хай цвіток. Я кажу, пан Ян, де це ви бачите, щоб живий чоловік на свою могилу носив цвіти? Нехай буде могила. А вони убрали, зараз нема вже.
Извинились и снесли ее могилу, хотя она была не прочь положить себе цветочки. Это юмористка. Авторы сюжета рассказывают, что до 2014 года она не раз ездила на торжественные мероприятия по случаю Дня Победы в Минске и в Москве, а один раз даже общалась с Путиным.
Меня взял за плечи и такой Я взяла його руки і оттолкнула. Я щоб знала, що він, хай би мене вбили, ну я б його тут би задушила б.
Якщо б вона тоді знала, що він натворить в 22-му, задушила б своїми руками. После начала вторжения в свои 98 она на полном серьезе звонила в военкомат и просила, чтобы ее мобилизовали. Но ей ответили, что на фронт ее взять не могут, потому что Путин обязательно скажет, что вы столетних баб уже призываете. В декабре 24-го она отметила свой 101-й день рождения в госпитале, где лежали раненые бойцы.
Принесла им тортик. Вот вам тортик, Натя. Вот такой без ноги одессит, один без ноги сидит. Кажет, ну такой живчик. А я кажу, мальчики, нічого, що без ноги, ми ще станцюємо вальс басон.
Суспільне ТВ із Вінниці теж показав тоді ці кадри з госпіталя.
День добрий, мальчик.
Бажаємо здоров'я вам.
І вам теж.
І вам теж.
Я така рада, що провідала, що посили, поговорили. І вони мені стільки хороших слов сказали, я їм. Боже. Нема слів немає.
Я вам пишаюсь.
А я вами пишаюсь.
Дякую.
А я вами пишаюсь, мальчики, розкопи. Дай Бог вам здоров'я, крепкого здоров'я, щоб ви довго-довго жили.
Эта история заканчивается тем, что ее главная мечта – увидеть победу Украины и дожить свои дни в мирной стране. Она не успела. Но вы видели, к бойцам она приходит в пиджаке, увешанном орденами и медалями. Она их не прячет никуда. И все это только что, в декабре, еще раз подчеркну. А нас вот сейчас убеждают, что надо прятать.
Сегодня Институт национальной памяти Украины распространил такую брошюрку, не знаю, видели вы или нет, что на 9 мая ветерану советуют орден вот на внутреннюю сторону пиджака вешать. Чтобы тут только булавочка оставалась. И там как бы орден здесь. Потому что декоммунизация, а на ордене георгиевская лента, ну вот эти цвета. И это вроде как нельзя. Да? А вот так можно. И псов, брос, непонятно. Ну, с нашего института памяти так станется. Вы понимаете, насколько как бы вот цинично, да, вот это все?
То есть этот блогер как бы оговаривает, что возможно вброс. Но поскольку «с нас станется» в значении «мы на все способны», он эту инструкцию выдает за чистую монету и называет цинизмом. Кстати, мы эту листовку тоже видели, которая в сети распространяется как бы от Украинского института национальной памяти и рассказывает, как прятать орден, чтобы сверху была видна только булавка. И его собеседник концепцию цинизма, конечно, с удовольствием подхватывает.
Сколько у нас кавалеров ордена «Слава» в Украине еще живых, которые наденут эти ордена? Им же всем уже в лучшем случае 100. Я не думаю, что такие остались. И если даже такие остались и хотят выйти с орденами, то 100-летний, 102-летний, 103-летний ветеран, который выйдет с орденом «Славы», кавалер ордена «Слава», слишком сужающийся, коллиматорные такой, этот самый, рамки. Но если он и будет один или два их в Украине, то громогласное предупреждение касается персонально одного-двух людей. То есть на них направлена таким образом эта государственная политика за деньги налогоплательщиков, за которые работает этот институт. Ну, институт лишний раз показал, кто они такие. Тут все понятно.
И дальше он эту историю возносит уже до государственных высот, наворачивая на фейк концепцию на полных 10 минут, что вот как они обходятся с этими ветеранами, они обойдутся с ветеранами других войн, типа афганской. Эти, цитирую, агрессивные жлобы, захватившие государство.
Не может быть ветерана первого и второго сорта. Вот резюме. Но они этого не понимают. Они не понимают то, чем они руководят, взялись руководить.
Вы поняли, что если бы Ольга Ивановна была жива к этой минуте, если бы она не умерла 24 марта, то где-то в сети ей рассказали бы вот люди такого рода, что ей больше нельзя носить эти ордена, вот так она их должна как-то прикалывать булавкой для того, чтобы если какие-то цвета подозрительные на этих орденах, на ленточках орденов, то это нельзя, это противоречит идеи декоммунизации. С нами на связи Леонид Швец. Леонид, здравствуйте.
Здравствуйте.
Я думаю, что вы ко мне присоединитесь, если я приглашу всех, кто... Попрошу всех, кто будет в Виннице все-таки, ну, может быть, не всех, но кто-то захочет прийти на могилу Ольги Ивановны, положить ей цветочек. Согласны?
Безусловно. Вот в этом смысле с Арестовичем можно согласиться, что людей, которые дожили до... реальные ветераны, которые дожили до этого дня, их, наверное, действительно единицы. Только в этом можно согласиться. Все остальное полная извините, хрень, и тем более странное, что, ну, 21 век на дворе, ну, просто забиваешь в Google, смотришь, находишь закон украинский о борьбе с пропагандой коммунистического и нацистского, с коммунистической нацистской пропагандой и символами тоталитарных режимов. И там все написано, все награды, музейные экспонаты, книги тех времен, так далее, так далее. Так. Там целый огромный перечень. Все, что касается вещей, которые имеют символику коммунистическую и нацистскую в том числе, они не являются предметом запрета, если это касается, там, в частности, орденов, знамен в том числе. Но речь идет, когда речь идет о знамени, речь идет не о любом красном знамени, а об оригиналах знамен, там это оговаривается, ну и так далее. То есть, ну, это рассчитано вот действительно на впечатлительных каких-то людей, которые... К сожалению, таких много. На это и расчет, что никто не пойдет смотреть, проверять, а вот Арестович сказал. Ну, как обычно, он соврал. И вот неудивительно, что эти два человека, которые только что сейчас были в кадре, они двумя последовательными решениями Совета национальной безопасности и обороны Украины сейчас находятся под санкциями. Именно потому, что они несут пророссийскую, враждебную. Тут есть разные слова, которые нужно употребить.
Я должна сказать, что у нас в кадре были сейчас как раз два человека, не вот эти блогеры, а Владимир Зеленский с супругой Еленой. И возлагали они сегодня, это случайно так наложилось, но Владимир Зеленский действительно наложил санкции на Алексея Арестовича, и вы объяснили, почему. Ну, потому что, наверное, нельзя так...
Врать нельзя, Лена, просто врать, откровенно врать. Можно по-разному относиться, там, не знаю, к тому же Зеленскому, но откровенно врать, и причем так, что это потом подхватывается враждебной пропагандой, не просто российской пропагандой. Надо ли напоминать, что у нас с Россией сейчас война, понимаете? Вот ведь в чем дело. Врагом подхватывается. И тот парень, который себя называет там разведчиком, который является якобы офицером там, и так далее, психологом, уж он-то не может не понимать, что он делает, когда это все произносит. Ну, дураком-то, полным дураком Алексей Арестович, ну, наверное, не является. Хотя похоже, что не очень умен.
Ну, он много раз повторил, что включите мозг. Но похоже, что весь его текст направлен на то, что мозг выключился, даже тот, который существует. Леонид, значит, коротко говоря, закон о декоммунизации выводит ордена Великой Отечественной войны, как называют ее в России, все еще в Украине Второй мировой, выводит за рамки всякого рода ограничений, музейные экспонаты и так далее, и так далее. Этого просто не может быть, потому что не может быть никогда. Это незаконно. Вот этот фейк, который плодят, это просто, ну, достаточно прочитать закон, как вы сказали, чтобы понять, что это фейк. Итак, второе, вот то, что мы видели сейчас, эти кадры действительно возложения, 8 мая в Киеве. Как вы это обозначите? Что, как это выглядит сегодня? Как выглядит, мы будем еще показывать, но ваши комментарии к происходящему. Что это такое сегодня, 8 мая, для Украины?
Ну, отличие от России колоссальное, потому что Украина все-таки проделала большой путь в Европу, и то, что у нас 8 мая, 9-8 мая у нас день памяти и победы над нацизмом, уже о чем-то говорит. Да? Что еще? То есть у нас не про «можем повторить», а у нас «никогда снова». Понимаете, мы поминаем память погибших, а не угрожаем живым. Реальное отличие, очень серьезное. А если кому-то нужно еще серьезное отличие, вот вы никогда не увидите, вот вы сейчас показываете Крещатик, вот там вот тут торжественный момент, а сегодня утром по Крещатику шел Владимир Зеленский и записывал себя вот на камеру, сам в руках держал камеру и говорил слова, собственно, об этом дне, вокруг, там, мимо проезжали машины, мимо проходили прохожие, здороваясь с президентом. Да, вокруг него было несколько человек охраны, и все, он там с кем-то там здоровался и так далее. Вы этого никогда не можете представить в празднующей Москве, да, там приехали какие-то ребята, причем, как говорят, приехали больше для того, чтобы повстречаться с президентом Си, а не с президентом Путиным. Но вот такого вы не увидите. У нас президенту не страшно проходить по улицам, по центральной улице столицы, и она не перегорожена, на 1000 метров, там, из 5 километров там ни одной живой души, этого нет. И Зеленский там сказал, что во время Дня Победы на Красной площади будут звучать слова там, о Ленинграде, о других преступлениях нацизма, но они будут звучать из уст людей, которые устроили Бучу, которые устроили осаду Мариуполя и так далее. Вот это колоссальная разница. То, что отличает наш День Победы, День Памяти российского победобесия. Но при этом нельзя не сказать, что в перечне государственных праздников наш День Памяти далеко ушел по сравнению с предвоенными годами, далеко ушел по популярности вниз. У нас сейчас другая война популярна. Вот последний опрос Киевского международного института социологии показал, что сейчас важным праздником День Победы считают 11%.
Ну да, я все-таки, Леонид, я бы все-таки внесла некоторую коррекцию, с вашего позволения, не популярно, а актуально. Другая война более актуальна, чем вот та.
Ну, да, да, это, конечно, я употребил не то слово, да. Безусловно.
Спасибо.
Да. У нас сейчас до войны и после войны берется другая война. Вам достаточно сказать, Лена, что те ребята, которым было 10 лет в 2014 году, когда это все началось, в 2014 году, они сейчас вот подходят к призывному возрасту, а добровольцы могут служить с 18 лет. Выросло поколение украинских детей, которые не знают, что такое нет войны с Россией, которые живут в войне постоянно. С 2022 года так она у нас присутствует достаточно громко практически во всех украинских городах. Поэтому та война, извините, ну, у нас случилось гораздо более серьезное горе с тех пор. У нас
это
сейчас,
понятно,
когда говорят до войны, имеют в виду эту войну.
Да, спасибо, спасибо, Леонид. И да, вы сказали, поколение выросло, которое не вот живет практически, растет при войне. В России выросло поколение, которое живет только при Владимире Путине. 25 лет уже людям, которые родились, когда он получил эту власть в 2000 году. 25 лет, четверть века они уже живут и не знают, что могут быть другие президенты в Российской Федерации. И мы перейдем к российскому сюжету, который тоже был показан по телевизору, на федеральном канале, что удивительно, на Первом канале. Это очень необычная история, и я боюсь, что эта история крайне актуальна для сегодняшней России. Посмотрите, пожалуйста, сюжет Артура Давлетшина.
5 мая, накануне торжеств по случаю Дня Победы, в Черемисиновском районе Курской области на фасадах 4 школ установили мемориальные доски в память о земляках, погибших на СВО. В частности, доска и парта героя Романа Скрыльникова появились в Покровской школе. Роман Скрыльников погиб на войне с Украиной год назад, 12 апреля. Еще годом раньше он подписал контракт с Минобороны. Служил командиром стрелкового взвода, мотострелкового полка. Погиб, как говорится в официальных сообщениях, при исполнении боевых задач в Херсонской области. Спустя полгода после гибели ему присвоили Орден Мужества, который получили его родители. В апреле нынешнего года его память увековечили мраморной табличкой в Черемисиновском РЭС, где до войны он работал электромонтером. А в промежутке между посмертным вручением ордена в сентябре 24-го и открытием мраморной таблички в апреле 25-го на Первом канале случился эфир передачи «Мужское и женское», где вся его семья делила гробовые.
Деньги, которые вы отжали у Максимки, вам добра не принесут. Закон бумеранга никто не отменял. Все вернется к вам в 10-кратном размере.
Краткая история выглядит так. В 21-м году Роман Скрыльников женился на девушке по имени Карина, за которой ухаживал с 17-го года, когда ей было еще 18 лет.
В конце того же 21 года у них родился сын Максим. Мы даже нашли сообщение районной газеты «Слово народа», которое радуется появлению их первенца. Но тут случается ирония судьбы. В том же 21 году Карина знакомится с другим мужчиной, Антоном Очкасовым, и уходит к нему, и рожает от него девочку Василису. При этом Роман Скрыльников не хочет разводиться с ней. Наверное, верит, что она вернется. Они сохраняют нормальные отношения ради ребенка, но тут начинается война с Украиной. Оба мужчины подписывают контракты и уходят воевать. И оба гибнут. В декабре 23 года погиб отец маленькой Василисы, Антон Очкасов. Где, при каких обстоятельствах, этой информации нигде нет. Только дата – 29 декабря 23 года. После известия о гибели Антона, Карина немедленно разводится с Романом, делает тест ДНК и получает на дочку Василису положенные выплаты. Спустя 5 месяцев, в апреле 24 года, гибнет отец ее первенца, Роман. Поскольку сын Максим записан на него, она получает выплаты теперь уже и на сына.
Это отец Василисы, Антон. Вася, где папа? Ой. И Рома, Максимов папа. Максим, кто это?
Это папа.
И вот тут семья Романа встает на дыбы и пытается доказать, что Максим не родной сын Романа, а значит, не имеет права на выплаты.
Что плохого в том, что ребенок, которого он признавал своим, будет получать пенсию, потери кормильца и вот эти единоразовые выплаты? Что в этом скверного?
В этом ничего нету скверного. Но дело в том, что если наш, ради бога, пускай получает, но если не наш.
Хотя в течение первых 3 лет жизни Максима проблемы крови их не волновали.
С нами на связи юрист Артем Клыга. Артем, здравствуйте.
Здравствуйте, спасибо за приглашение.
Очень интересно у вас узнать. Вот есть семья. Мама, папа, маленький ребенок и родители отца. Родители отца ребенка. Бабушка и дедушка этого ребенка. Уходит отец по контракту воевать с Украиной. Погибает. Угу. Вот эти знаменитые выплаты, ради которых, собственно, они идут, они кому достаются вот в этой ситуации? Действительно только ребенку? Или они как-то распределяются? Вот. И цену вопроса, пожалуйста, для наших слушателей обозначьте. Из-за чего там такие страсти? Из-за какой суммы?
Да, но на самом деле там довольно большие выплаты, и, во-первых, мы говорим, если о единовременных выплатах, эти суммы могут достигать там от 10 до 20 миллионов рублей. То есть мы можем там посчитать, есть, во-первых, страховая компенсация, она около 3 миллионов 300 тысяч рублей ее платит страховая компания «Согаз», просто потому что у нас каждый военнослужащий застрахован, это еще до войны с Украиной было, и отдельный закон под это был принят. У нас есть единовременное пособие тоже, которое выплачивается этой же страховой компании, оно почти под 5 миллионов рублей и индексируется каждый год тоже на основании федерального закона, там принятого еще в 10-е годы. Есть президентская выплата, вот которую как раз к войне придумал Путин, это около 5 миллионов, это ровно 5 миллионов рублей, и есть некоторые региональные выплаты, например, если человек там из Москвы, то есть в Москве подписывал этот контракт, то это сейчас 3 миллиона рублей за гибель. Помимо этого есть компенсация от государства за погребение, за установку надгробного памятника, например, но это не самые значительные выплаты, там до 100 тысяч рублей. И все те выплаты, которые причитались военнослужащему вот, в момент гибели, тоже должны доплатить. Условно его там денежное довольствие там 210 тысяч рублей, которые платят ежемесячно. Это все, что я сейчас перечислил, только единовременные выплаты. Помимо них есть ежемесячные выплаты, которые получают, вот, как вы отметили, близкие родственники, дети, если остались, родители. И супруг, конечно, супруга чаще всего, которые остались вот у лица там, погибшего на войне. Если мы говорим о ежемесячной денежной компенсации, то опять же по вот тому федеральному закону еще 2011 года, сейчас это 22 тысячи рублей, которые делятся между членами семьи военнослужащих. Членами семьи у нас традиционно считаются дети, если они есть, и супруга. Угу. Пропорционально это все делится. На детей отдельно сверх этого пособия, угу, сверх этой выплаты отдельно предусмотрено пособие по 3000 рублей, которое выплачивают. И отдельно тоже около 3000 рублей есть пособие для родителей. Но это не самые большие деньги. Угу. То есть, ну, 3000 на детей, 3000, угу, на родителей. и небольшая еще пенсия по потере кормильца. То есть вот самое, наверное, основное и самые вот эти вот баталии, которые мы сейчас увидели в сюжете, они все связаны прежде всего с единовременными выплатами, потому что они довольно большие.
И ну, вот и кому, Артем, и кому, вот вы очень хорошо рассказали, кому полагаются эти пособия там помесячные, которые не составляют, а ну, лишними в хозяйстве не будут, но это не такие большие суммы. Кому достаются эти единовременные выплаты? Кому? Вот в ситуации мама, маленький ребенок, родители погибшего.
Ну, чаще всего это супруга. Супруга, потому что это первый буквально человек, если брак был заключен, это первый человек, который может претендовать на такие выплаты. Она должна там обратиться, есть процедура, она в целом работает. Мы не видели, как вот правозащитники, если честно, проблем с этим. Наоборот, там на уровне губернаторов очень часто быстро пытаются решить вопрос, если есть какие-то задержки в выплатах. Супруга первая, кто может обратиться и так, претендовать на эти выплаты.
Официальной супруги уже нет. С одной развод, с одной супругой один развод, с одной брак не заключен. Официальной супруги нет, но есть дети. Вот в этой ситуации что дальше происходит? Что с выплатами единовременно?
Здесь надо смотреть, то есть если дети не являются там частично дееспособными, то есть они еще маленькие, не совершеннолетние, да, у следующими, кто там по очереди могут быть, ну не их законными представителями, а лицами, которые могут подать заявление на такие выплаты, это бабушки и дедушки, ну, для этих
или та же
детей.
Или та же мать, которая существует, она просто не жена, но она мать, она тоже может подать.
Да, в том числе. И здесь немного запутано. То есть вот на такой случай не сказать, что была прописана какая-то процедура, поэтому здесь могут возникать проблемы. Опять же, если, например, с вот, матерью детей там был произведен развод, формально для таких детей должны назначаться вот, пособия единовременные, о которых я рассказал, в том числе, ну, которые ежемесячные, не самые большие. Их там можно получить, в том числе, если такая вот, ну, если мама обращается в военкомат. Но вот с единоразовыми выплатами здесь немного сложнее, потому что там не все прописали, их довольно спешно принимали. И здесь вот, ну, могут возникать такие споры, например, того, который мы увидели, и их на самом деле довольно много. Я полагаю, там, может, какие-то юристы в
сфере
семейного...
Я поэтому там, вас и расспрашиваю, что это интересно, эта ситуация будет повторяться.
В эфире «Радио Свобода» вы слушали короткую версию программы «Повестка». Полный вариант смотрите на нашем YouTube-канале. Вела программу Елена Рыковцева.